Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Светлые идеи гуманной революции или начало анархии. Каким был май 1917 года по ощущениям современников событий? Итоги 70-го Каннского кинофестиваля. Какие идеи в этот раз привезли в Канны художники со всего света? Книжный фестиваль «Красная площадь» уже в эти выходные. Что смотреть, кого слушать, за какими книгами туда приходить? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых в тот год совершалась история. Если читать дневники современников тех событий за текущую неделю, а числа и дни недели, напомню, сегодня и 100 лет назад практически совпадают, если без поправки на новый стиль, то выходит, тогда выходит несколько странная картина. С одной стороны, там, в дневниках, восторженные отзывы о характере русской революции, что она не такая, как во Франции, нет у нас рек крови, все мирно и все счастливы. А с другой стороны, снова и снова записи об анархии, или вот как, например, у Михаила Пришвина, о речах какого-нибудь властного оратора. «Изумительно бывает слушать, — пишет Пришвин, — как страстно призывает такой оратор к отказу от захвата вне страны, и как страстно к захвату внутри страны. Это понятно, — продолжает Пришвин, — враг наш оказался не внешним, а внутренним. Немец и война обращаются внутрь. Война гражданская». Попробуем разобраться, как возможны такие полярные отзывы, и на связи с нами Фёдор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Фёдор Александрович.
Здравствуйте.
Что скажете по поводу такой поляризации в оценках происходящего в мае 1917 года?
Ну, в самом деле, в начале мая мы имеем дело с созданием коалиционного правительства, с тем, что социалисты уже не один Керенский, а несколько человек вошли во временное правительство. Вроде как поддержали его со стороны Петроградского совета. Правда, на определенных условиях, потому что было заявлено уже в программе коалиционного правительства о том, что оно не претендует ни на какие вот эти империалистические захваты, что никакой Константинополь и проливы нам не нужны, что мы ведем войну революционную с германским милитаризмом и рассчитываем на то, что будет заключен демократический мир без каких-либо аннексий и контрибуций. И после этого уже восторжествует свобода и демократия во всей Европе. И вот именно такую войну, такое наступление, да, в рамках такой войны готовит новый военный министр Керенский. Но это создает определенную проблему, потому что, несмотря на всю подготовку, становится быстро ясно, что эта подготовка идет достаточно неэффективно. Но, в частности, на это обращал внимание главнокомандующий тогдашний российскими войсками генерал Алексеев. В результате, как реагирует Керенский? А он берет и отправляет Алексеева в отставку. И назначает, соответственно, Брусилова главнокомандующим, а Брусилов, ну, понятно, что, конечно, он герой 16-го года, герой вот этого брусиловского прорыва, но при этом, в первую очередь, он, конечно, человек максимально лояльный к Керенскому. То есть он готов, в общем, планировать любое наступление в любых условиях, как ему скажут. И вот если мы посмотрим, как, собственно, идет подготовка к наступлению, вот действительно идет просто опора на какой-то вот такой революционный энтузиазм. То есть вот, например, да, в это время, как раз в эти дни, во второй половине мая, проводится съезд флотских комитетов Балтфлота. И они принимают решение, что да, конечно, они за войну до победного конца, но при этом действительно без аннексии и контрибуции, а самое главное, они провозглашают своей высшей инстанции Центробалт. То есть такую организацию, только она имеет право отдавать приказы по Балтийскому флоту. И больше они никому не подчиняются. А на Дону, например, тоже проводят съезд и создается Донское войсковое правительство во главе с генералом Калединым. И тоже они больше никому не подчиняются. А в войсках тоже, так сказать, комитеты в это время активно обсуждают вопрос, будем принимать участие в наступлении или не будем. И это происходит на всех уровнях, начиная с фронта и заканчивая батальонами.
То есть, по сути, это и есть анархия, когда все подчиняются только самим себе, и нет никакого центрального руководства.
Да, и в этой ситуации действительно приходилось делать ставку просто на создание таких вот штурмовых частей, которые действительно готовы были выполнить приказ. Вот они активно в это время тоже формируются. Ну, самая известная такая штурмовая команда, это, собственно, женский батальон смерти, Бочкарёвой знаменитый, да. Но это далеко не единственная такая структура. Но надо сказать, что при всем при том, что их было достаточно много, в целом-то они немногочисленны. И вот делается ставка на них. Но, в общем, заведомо было понятно, что, скорее всего, это наступление ничем особенно хорошим не закончится. А одновременно с этим, вот посмотрите, да, одновременно с этим революционным оборонничеством, таким революционным патриотизмом, идет и антивоенная линия. Проходит, скажем, третий съезд партии эсеров. И она там уже раскалывается на правых и левых. А левые эсеры против войны. Ну, точнее так, они не говорят о том, что нужно немедленно из войны выйти, да, но они готовы обсуждать вопрос, этот вопрос в некой такой перспективе. Проходит конференция партии меньшевиков, она тоже раскалывается в это время на оборонцев и интернационалистов. Интернационалисты выступают за сепаратный мир. Или, например, проходит конференция заводских комитетов петроградских, рабочие, да, так они вообще принимают большевистскую резолюцию, немедленное заключение мира. Выход из войны. И в результате действительно страна в это время, она бурлит, она движется в совершенно разных направлениях. Никакого единства нет. И ни у кого на самом деле нет никакого четкого представления о том, как вообще можно такое единство обеспечить. Вот кроме революционных лозунгов ничего не происходит.
Это действительно ситуация, которая фактически преддверие гражданской войны, если люди внутри страны настолько поляризованы в своих оценках и в своем видении будущего.
По сути, да. Я бы сказал, что это действительно преддверие гражданской войны по одной, в общем-то, простой причине. Понимаете, плюрализм мнений, да, он, конечно, неизбежен, он есть, и, в общем-то, в нем ничего страшного нет.
Наоборот, это, в общем, даже хорошо, если здоровая ситуация в стране.
Конечно, конечно, но здесь проблема... Скорее в другом. Тут проблема в том, что эти точки зрения не только полярные, и они, кстати говоря, все больше и больше расходятся, да, в своей вот этой полярности. А самое главное, это то, что в ситуации действительно безвластия приверженцы этих разных точек зрения, они готовы их реализовать здесь и сейчас. И вот это как раз и есть признак гражданской войны.
Да, есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В минувшее воскресенье в Каннах завершился 70-й уже по счету кинофестиваль. Мы в каком-то смысле уже привыкли на «Радио Вера» и в журнале «Фома» говорить о кино не просто как о кино, ведь художники — это люди, которые живут с нами в одном времени и пространстве, но тоньше чувствуют боль. И когда они со всего света привозят свое кино на фестиваль такого уровня, как в Каннах, например, то получается удивительная картина. Можно увидеть общие тренды, направление мысли и общую боль, а порой даже и нечто большее. Узнаем, что в этом году принес нам Каннский кинофестиваль, на котором, напомню, были представлены две российские картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы. На связи с нами кинокритик, продюсер Лев Карахан, многолетний участник и наблюдатель происходящего в Каннах. Добрый вечер, Лев Маратович.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, каковы, на ваш взгляд, основные идеи, мысли нынешнего фестиваля? Что вы там для себя отметили наиболее значимого?
Ну, вы знаете, этот фестиваль не был самым удачным по художественному качеству и тем достижениям художественным, которые представляют те или иные фильмы. Но бессменный на протяжении многих лет директор, а потом и президент фестиваля, который, к сожалению, сейчас уже ушел на пенсию, Жиль Джакоб, говорил, что так и должно быть. Один год успешный, второй отдыхаем. Но кинематограф, конечно же, не отдыхает. Что-то такое болит, что-то такое тревожит. И даже если художественное качество фильмов оставляет желать лучшего, все равно сами проблемы насущные не убывают. Они все равно остаются в поле зрения и продолжают тревожить художников от того, что не всегда адекватная художественная форма для этих тревог находится. Это не значит, что они исчезают. Поэтому я думаю, что этот фестиваль по части тревог, может быть, даже превзошел предыдущий в том смысле, что нет ответов. Это фестиваль вопросов без ответов или, по крайней мере, без внутреннего понимания того, что может противостоять тем тревогам, которые наваливаются на человека. Слишком много, слишком большой груз жизненных проблем, которые испытывает человек, для того, чтобы найти для них какой-то адекватный ответ, адекватное понимание внутри себя. И человек постепенно становится функцией социальной проблематики, становится функцией социума и немножко, а иногда и в значительной степени теряет свое человеческое достоинство, свою внутреннюю состоятельность вот в этих непростых обстоятельствах, которые предлагает нам жизнь. Я думаю, что в этом смысле фильм Звягинцева, который открывал фестиваль, он один из таких очень показательных примеров. Эта картина не относится к фильмам, о которых я говорил, которые, то, что называется, не добирают по художественному качеству. Это, безусловно, картина очень качественная и одна из таких получившихся, как мне кажется, картин Звягинцева. Но рецептура, которую он предлагает, и точнее понимание, которое он предлагает, оно сводится все-таки к именно функциональности современного человека, его абсолютной неспособности противостоять тем ролям, которые предлагает ему современное общество. И та почти истерическая коллизия, которая приводит мужа и жену не только к разрыву, но и к потере сына, она как раз и связана с тем, что это люди, которые управляются только извне. Они никак не отвечают внутренне на те вопросы, которые ставит им реальность. Я думаю, что это одна из главных проблем. И не только проблема самих героев, но и проблема автора, который не видит другого решения, внутреннего решения для этих героев. Как всегда, да, я прошу прощения, как всегда у Звягинцева возникает религиозная тема, она для него важна. Она была и в «Левиафане», она и здесь возникает. Но она абсолютно дезавуирована, она абсолютно выведена, то, что называется, из зоны серьезного рассмотрения. И главный персонаж, который репрезентирует эту тему, это мать героини, абсолютно она, собственно, и предлагает некие духовные решения, говорит о церкви, но она в то же время является человеком вообще лишенным всякой нравственности и понимания не только другого человека, но и того, что за какими-то проблемами, с которыми приходят к ней люди, в частности, ее дочь, стоит живое человеческое существо. Она вообще этого не видит. Она сама стала функцией. И в этом смысле альтернатив нет. Это мир такой достаточно, я бы сказал, не человеческий, а скорее зоологический. Только что у этих людей нет хвостов, как в фильме Твердовского «Зоология».
А мне наоборот показалось, что в этом фильме как раз есть альтернатива. Этот потрясающий поисковый отряд, люди, которые совершенно бесплатно, они волонтеры, и есть реальные прототипы, это Лиза Алерт, всем известный поисковый отряд. Люди, которые просто не жалея себя, ищут ребенка, которого они даже не знают в реальной жизни, то есть они с ним никогда не встречались. Его родителям гораздо больше в какой-то момент все равно, чем им. А они выходят на эти поиски и тратят свое время, свои силы, здоровье. Мне кажется, это просто замечательно.
Да, я согласен с вами. Эта тема возникала на фестивале, в частности, на пресс-конференции Звягинцева. Кто-то из журналистов задал ему вопрос: а вам не кажется, что вот как раз эти волонтеры, которые пытаются найти мальчика и проявляют в этом последовательность, единственные, которые не бросают весла, несмотря на все трудности, которые на этом пути встречаются, на пути поиска, не кажется ли вам, что это и есть надежда России, ее будущее, какая-то перспектива? Я согласен абсолютно, и, как ни странно, со мной согласны, и с вами, поскольку вы задаете этот вопрос, согласны очень многие режиссеры этого фестиваля, потому что я вам сейчас просто перечислю картины, где тема волонтеров на этом фестивале возникала, и вы поймете, что это не случайный момент фестивальный, не просто вот некая частность, которая посетила одного из художников, представленных в этом конкурсе, как-то Звягинцев. Первое, конечно, не любовь, потому что с этого, собственно, начался фестиваль, и очень успешно, картина прошла очень успешно.
И получила приз жюри.
Да, и была очень хорошая пресса. Ожидали наши коллеги, потому что я тоже в этом фестивале участвовал как продюсер «Золотую пальму», но, к сожалению, этого не случилось, хотя очень жаль, потому что картина вполне при каком-то другом раскладе в жюри вполне могла бы эту «Золотую пальму» получить. Картина, которая получила гран-при в этом году, картина «120 ударов в минуту» Робина Кампело, французская. Это тоже картина, в сущности, о волонтерах. Это история первых людей, заболевших СПИДом. И они пытались обратить внимание на эту проблему. Они чрезвычайно активно действовали в общественном плане. Они проводили демонстрации, они устраивали различные, в том числе и террористического толка акты, нападали на фармацевтические фирмы, которые были не слишком озабочены быстрым выпуском лекарства. Это не сочувственно сделано в картине, но сочувствие авторов на стороне тех, кто пытается что-то делать. И в данном случае это тоже разговор о волонтерах с специфической, может быть, задачей, но тем не менее они вполне укладываются в это социальное русло. Была довольно забавная картина, это корейская картина, называлась «Ходжи» или «Огджа», по-разному ее называют, в зависимости от того, как транскрибировать по-русски это название, но это «Огджа», это суперсвинья, которую выводят для того, чтобы накормить человечество. И вот поросят раздают в разные семьи в разных концах света. И их выращивают разные семьи. В частности, в Южной Корее, в горах, там девочка вырастила самую большую суперсвинью. И из-за нее идет борьба, потому что она же была выращена для того, чтобы накормить человечество, а девочка ее полюбила просто как своего щенка, как свое животное домашнее. И не хотела
ее отдавать. Вполне понятно.
Да, и ей помогает тоже общественная организация, которая называется Animal Liberation, то есть освобождение животных. И они тоже страстно борются, помогают этой девочке. Все это очень увлекательно. Я думаю, что эта картина, несмотря на то, что это Netflix и новая форма медиа, тем не менее, выйдет на большой экран и порадует нас сопереживанием именно в классическом формате. Тем не менее, тема в этой картине такой сугубо зрительской и зрелищной, она тоже присутствует. Присутствует она еще в одном очень важном фильме для меня лично, потому что он мне показался на этом фестивале самым интересным, замечательной такой женщины-режиссера из Японии Наоми Каваси, которая сделала фильм «Сияние», тоже с чрезвычайно любопытным сюжетом про то, как слепым помогают видеть фильмы. Потому что они только слышат то, что происходит на экране, но они не видят. И им рассказывают о том, что происходит на экране. И вот девушка как раз работает в таком обществе, тоже волонтеров, которые помогают слепым увидеть мир. Картина, по-моему, чрезвычайно интересная, но я вспоминаю сейчас картины, в которых эта тема волонтерства присутствовала. Но соглашаюсь с вами в том, что действительно это важная тема, и она не то чтобы является неким таким вот спасительной волшебной палочкой, которая помогает нам разрешать социальные ситуации. К сожалению, и в этом есть некоторая правда современного мира, все равно это волонтерское движение оказывается... Да, есть, кстати, волонтеры, можно сказать, защитники прав человека, в фильме, к которому я имел отношение, был продюсером, и вот фильм «Лазница кроткая», там тоже Лия Ахеджакова помогает женщине, которая разыскивает своего мужа, пропавшего без вести в заключении, и она принадлежит к такому вот обществу, о которых мы тоже знаем, которые очень много делают как раз для сидельцев, тех, кто попал в заключение, иногда справедливо, а иногда и несправедливо, переживает все тяготы тюремного заключения. Вот она играет как раз такую правозащитницу, которая живет в городе, где тюрьма является градообразующим предприятием, то, что называется, это маленький, так сказано, я цитирую просто в данном случае фильм, это маленький городок, где все крутится вокруг тюрьмы. И вот она там работает в таком отделении, защищающем права человека, в котором постоянно проводятся обыски, которые постоянно находятся под прессом государственного давления. И это тоже волонтеры. Но что происходит? Волонтеры все равно оказываются втянутыми в некие социальную атмосферу, я бы так сказал. Это иногда очень неуловимо. Или вот то, что мне понравилось в фильме «Каваси», когда человек, принадлежащий как бы к этому альтернативному движению, волонтерскому движению, оказывается прежде всего человеком. Он не элемент движения, не элемент какой-то альтернативной социальной структуры, которая все равно оказывается в конце концов очередной социальной структуры. Вот в чем проблема. А он все-таки оказывается, как у Каваси, человеком самим по себе, собственно, человеком. Тогда это уже другая история. Это не просто история про волонтерское движение, как мы часто это называем, а это история про человеческое соучастие. И это уже другая история. И это история штучная, а не история массовая, в которых мы подчас стремимся найти какую-то альтернативу тому, что происходит и не устраивает нас официальных социальных структурах. Вот это довольно интересная тема. Мне кажется, что так или иначе она была в развернутом виде, да, представлена на Каннском фестивале. Если говорить о чем-то, что было, имело продолжение, не ограничивалось рамками одного конкретного фильма, то это вот, скорее всего, эта тема. Она достаточно интересно была разыграна и поучительна для нашего сегодняшнего понимания окружающего мира и социума.
Спасибо вам большое за комментарии.
Да. Всего доброго.
Напомню, на связи с нами был кинокритик, продюсер Лев Карахан, многолетний участник и наблюдатель происходящего на Каннском кинофестивале и продюсер, который привез фильм Сергея Лозницы «Кроткая» туда, в Канны, на фестиваль. От себя добавлю, что картина Андрея Звягинцева «Не любовь» первой из Каннского списка появилась уже в российском прокате со вчерашнего дня, а в среду была ее премьера. Эта история, напомню, двух людей, которые как бы не вполне уже и люди. С ними, похоже, произошло то, что называется расчеловечиванием, и они этого не заметили. Основное действие фильма разворачивается в конце 2012 года. Помните, тогда был ажиотаж вокруг якобы ожидающегося конца света. Так вот, для супружеской пары, которая там, в фильме, в центре внимания, конец света, в общем, наступил. Они сами себе его устроили, когда возненавидели друг друга. А в самом конце картины, уже 2014 год, и у наших соседей через границу, как мы знаем, началась война. И это тоже ведь одна из форм апокалипсиса. А причина, конечно, не только ресурсы, но и ненависть людей друг к другу, не любовь. Не любовь, как говорил Андрей Звягинцев в одном из интервью, это название из области апофатики, то есть определение через отрицание. Сложно ведь определить, что такое любовь, а вот показать, чем она точно не является, можно. Хотя любовь или просто человеческое отношение друг к другу, как мы уже говорили, в фильме есть. И пусть волонтерский отряд – это, конечно, не панацея от всего, но такое жертвенное отношение к людям, наверное, уже немало. Надеюсь, этот фильм увидят многие. Важное уточнение – «Нелюбовь» – это картина с возрастным ограничением 18+. Она не для семейного похода в кино с детьми. Она для взрослых, особенно для тех, кто задается вопросами, что с нами происходит. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И еще один фестиваль, на этот раз книжный, и в Москве, на Красной площади. Он так и называется – фестиваль «Красная площадь». На несколько дней с 3 по 6 июня главная площадь страны превратится в огромный книжный салон под открытым небом, где ждут, в общем, всех, кто любит читать и думать. Вход свободный, а подробности узнаем от куратора программы фестиваля «Красная площадь» Марины Абрамовой. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер.
Марина, расскажите, пожалуйста, что ждет гостей фестиваля в этом году? Прошлый год был совершенно потрясающий. Я надеюсь, что дальше все будет только по нарастающей развиваться.
Мы тоже очень надеемся, что в этом году вас еще раз удивим. Итак, с 3 по 6 июня порядка 400 издательств представят со всей страны свои самые лучшие книги, самые лучшие релизы и новинки. Встречи с читателями, с поэтами, историками, презентации книжных новинок сезона – постановки специальные для Красной площади и многое другое. Всего пройдет порядка 500 событий на 12 площадках. большая программа. Ее легче всего найти на сайте годлитература.ру. Заходите, смотрите, приходите всей семьей, потому что площадки есть не только для взрослых, но и для детей. Отдельная сцена, где будут проходить постановки именно детские. Отдельная площадка для интерактивных игр с детьми. Конечно, встречи с детскими писателями. Десятки детских могут побыть с вашим ребенком, пока вы обходите ряды и покупаете себе лучшие книжные новинки, либо присутствуете на каких-то встречах или лекциях. Если говорить о постановках большой сцены, наш постоянный партнер, ежегодный, это МХАТ, будет решать 6 числа программу Пушкинского дня. Специальная постановка «Наш Пушкин» в постановке Марины Брусникиной. И «Геликон опера» завершит последний день фестиваля 6 числа. Много всего. Еще раз повторюсь, что вся Красная площадь будет разделена на несколько блоков. Это блок нон-фикшена, интеллектуальные новинки, книги. Это художественный блок, где будет две мини-сцены для лекций, для встречи с читателями. Это учебная литература, детская литература. Одним словом, 500 мероприятий для вас с 3 по 6 июня. Вход бесплатный. И еще что важно. Книги дешевле на 25%, чем во всех книжных магазинах страны. Тоже такая приятная неожиданность от издателей для всех читателей в эти дни на Красной площади. Всех очень ждем.
Марина, скажите, а вы сами чего больше всего ждете на этом фестивале? Какой-то встречи, может быть, с писателем или мероприятие? Или для вас самой что ближе?
Вы знаете, для меня лично очень важно показать, как литература или книга объединяет все виды искусств. И, например, открывать фестиваль будет Юрий Башмет с великолепным большим концертом. И когда музыка объединяется с поэзией, происходит что-то такое, на самом деле, невероятное, подбой курантов. Огромное количество топовых авторов, которые специально свои графики, свои какие-то визиты отменили, да, для того, чтобы побыть на Красной площади и встретиться с своими читателями. Вот для меня самое важное – это вот синергия. А что касается авторов, и на главной сцене будут специальные постановки Эдварда Радзинского, и Сергей Лукьяненко прилетит, и, конечно, Евгений Водолазкин. Сергей Соловьев, ну, будет отдельный вечер памяти Евгения Евтушенко. Ну, много, ну, всего 500 мероприятий, я еще раз повторюсь. Очень важно посмотреть и отобрать для себя самое интересное на сайтах, официальных сайтах мероприятия, это годлитература.ру. Там уже сейчас есть вся программа мероприятий, вся сетка, с которой очень удобно ознакомиться.
Огромное вам спасибо за комментарии, и я надеюсь, что нас с вами услышат, и что люди смогут найти время насладиться этим праздником, настоящим книжным праздником.
В самом сердце нашей столицы. Настоящий книжный праздник. Всех ждем.
Подбой курантов. Спасибо вам.
Да, всего доброго.
Напомню, куратор программы книжного фестиваля «Красная площадь» Марина Абрамова была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Севастополе в субботу ночью, по данным синоптиков портала gizmeteo.ru, до 17 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметок в 21-23 градуса. В воскресенье характер погоды не изменится. В Крыму гастролирует театр-мастерская Петра Фоменко. В выходные в театре Лавренева спектакль по пьесе Просперо Мериме «Испанцы в Дании». Эта история основана на реальных событиях эпохи наполеоновских войн, а ее герои – известные исторические личности. В Екатеринбурге в субботу ночью до 17 градусов, днем около 20, переменная облачность, временами дождь, вечером, возможно, гроза. В воскресенье ночью плюс 15, дождь, лишь до 12 градусов, пасмурно и дождливо днем. В Музее изобразительных искусств выставка «Русские парижане. Искусство 1-3 20 века из частных собраний Петербурга». Большинство работ очень редко выставляют на всеобщее обозрение. В экспозиции картины Александра Бенуа, Льва Бакста, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Роберта Фалька и многих других художников. В Москве в первые летние выходные будет холодно, ночью лишь до 5 градусов, в субботу днем до 11, переменная облачность, временами дождь. В воскресенье ночью также плюс 5, днем до 14 градусов, переменная облачность и небольшие осадки. Прохладная погода не помешает большому музыкальному фестивалю «Троица. Все живое», который по традиции проходит в сам праздник Троицы в подмосковных Электроуглях. В этом году на сцену выйдут такие группы, как «Мегаполис», «Кирпичи», «Хьюга», «Ихтис», «Вежливый отказ» и многие-многие другие. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 31 мая, в последний день весны 1809 года, ушел из жизни австрийский композитор Йозеф Гайден. Он прожил долгую насыщенную жизнь и оставил очень богатое музыкальное наследие. 24 оперы, 104 симфонии, 83 струнных квартета, 52 фортепианные сюиты, а также увертюры, марши, множество всего. А у нас в эфире сейчас звучит его «Адажио кантабиле». Йозеф Гайден на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».